собственно, вот все эти грандиозные идеи, они начинают входить в Серебряный век. Каким образом? Они появляются, вот, чтобы вы понимали, насколько Федоров дает вот этот толчок как бы вот этому искусству и вообще эстетическим исканиям Серебряного века. Ну какой самый был один из самых главных журналов, так сказать, эстетических художественных журналов в начало века, ну главный символистский журнал, где, собственно, который есть некий манифест символизма, кто мне скажет?
Мир искусств.
Это позже.
Аполлон.
Весы. Весы, журнал Весы, который издает Брюс. Нет, конечно, Аполлон, мир искусства, да, безусловно. Но Весы, журнал Весы, который издает Брюс. Так, то есть, а мир искусства, ну, когда начинает выходить? По-моему, позже.
В 90-е годы.
В 90-е годы?
Кажется,
да. Тогда Весы позже. Но тем не менее, все-таки Весы, вот он в конечном итоге становится таким органом, в общем, центральным.
Бенуа Дягилев.
Да, да, да. Но это же не символистский все-таки журнал. А вот таким как бы манифестом русского символизма становится журнал Весы, который издает Брюс. Это 1904 год. Брюсов, Черногубов, там и другие. Федоров только умер. Вот он умер в декабре 1903 года, а в 1904 начинают издаваться Весы. И вот, собственно, Валерий Брюсов, он сразу же в первом же номере он печатает вот в Весах, он печатает сначала некролог Федора, а потом один из фрагментов его текста, который называется «Астрономия и архитектура», где как раз высказана вот эта вот идея как бы будущего жизнетворческого преображающего искусства, вот этого искусства будущего. Где он буквально говорит, что оживленные и преображенные, из рожденных, ставших трудовыми, то есть когда люди начинают как бы перестраивать свое тело, могут как бы воссоздавать себя из элементарных веществ, сыны человеческие делаются способными к переходу на планеты и как бы преображают эти планеты. То есть тут вот возникает образ как бы Земли, которая превращается в космический корабль и так далее. Но я не буду цитировать всю эту вещь. Интересно, что Брюсов, он был знаком с Федоровым. Это известный такой эпизод, он его воспроизвел в дневнике еще в 900 году. Он однажды пришел к Юрию Петровичу Бартеневу, а это был одним из таких людей, почитавших Федорова, считавших себя его учениками, он был сыном Петра Бартенева, с которым Федоров когда-то работал в Чертковской библиотеке. И вот там они столкнулись с Федоровым. Вот, говорили они о Ницше, но надо понимать, что такое Ницше для Серебряного века. Ницше вообще для эпохи модернизма, это одна из ключевых фигур. Чем, скажем так, вообще взрывал Ницше сознание? Ну, во-первых, своим вот этим действительно, как бы, как раз тем, что было близко, в общем, с одной стороны, Федорову, стремлением противодействовать необходимости. Собственно, вот этот вот действительно Заратустра, этот, так сказать, сверхчеловек, образ человека, который превосходит самое себя, как бы расширяет границы возможностей. Как бы вот против всякого, так сказать, филистерства, мещанства и так далее. Вот человек воздвигается как такое свободное творящее существо. Но в то же время для, собственно, эпохи Серебряного века, которая, с одной стороны, очаровывала с Ницше, она и воздвигала полемику с Ницше, особенно в религиозно-философском крыле. И вот Федоров, он как раз, в общем-то, очень много пишет о Ницше именно вот в 90-е годы, вот как бы говорит, что вот в раннем этом Серебряном веке, он пишет очень много как бы о Ницше. И, собственно, интересно, что его размышления о Ницше, они все упираются в проблему синтеза искусств. Я сейчас об этом отдельно скажу, просто сейчас пока не зацепимся. Это речь там шла о Ницше. И Федоров, и, собственно, главное, что сказал Брюсов, ну, так сказать, такой вроде бы банальный, привизм такой сказал, тривиальность. Ну, умереть-то нам придется. А Федоров ему говорит, а вы подумали, дали себе труд подумать так лето, спросил Николай Федорович. Речь шла о Ницше, вообще Николай Федорович нападал на меня жесток, я остался очень недоволен, уходя я спешил, благодарил его. Но тем не менее, вот, собственно, рождается вот этот образ, действительно, как бы, вот этого нового искусства, искусства, которое преображает всю Вселенную, как бы вообще становится таким преображающим и творящим жизнь актом. Ну, интересно, что Брюсов, он, конечно, вот в этой статье «Астрономия и архитектура», там, в частности, была вот этот очень красивый образ Земли, как бы обращаемый в космический корабль. Что такое это был образ для Федора? Это был образ как раз преодоления, опять же, необходимости земного тяготения. Как вот архитектура, она есть как бы воздвижение в вертикаль, да, и сам храм, само архитектурное здание, противодействие падению. Как вертикальное положение человека, которое тоже выстраивает из него такой храм, это тоже противодействие падению. так, собственно, и Земля, которая вот она крутится бесконечно по своей орбите, благодаря этому вращению день сменяется ночью. И вот в этой самой смене времен идет наша жизнь, которая неуклонно движется к смерти. Да? А тут мы как бы вот размыкаем эту необходимость, и Земля превращается в свободно плавающее, так сказать, в пространствах мироздания, такое небесное тело, которое управляется космическим родом как кораблем. Вот интересно, что эти Федорова здесь даже сама, вот этот его художественный образ, он очень, кстати, созвучен эпохе, потому что как называлась тогда авиация? Называлась воздухоплавание. И первые там были вот эти воздушные шары, аэростаты, да, потом уже появляются, собственно, появляются аэропланы. Но вот, вот это воздухоплавание, и он рисует фактически космоплавание такое, в котором Земля, вот, она как бы человеческим родом с орбиты и становится таким кораблем, плывущим в бездны миров. Это абсолютно художественный образ, который, естественно, подхватывает тут же творцы Серебряного века, потому что он очень красивый, он действительно прекрасный. И мы его видим у Брюсова, особенно его Брюсов очень любил. Он там писал: «Век детский, ты поставишь по земле ряды витрил, ты своей рукой направишь бег планеты меж светил. И на синей ты вселенной, течи путь, ты пересек». Значит, повторят: «Привет священный, будь прославлен человек». Вот это его знаменитая «Хвала человеку» 1906 года. Вот. При этом Федоров, вот интересно, когда он говорит об этой регуляции, когда он говорит об этом образе человечества, которое преображает мир, он как вот начало искусства, он погружает в начало человечества, да, вот, вот искусство, рождающееся у могил. Так у него и этот образ регуляции, он как бы тоже погружает его в такую вот мифологическую, фольклорную народную глубь, потому что для него первичным образом регуляции для него является хоровод. Но мы знаем, когда водили хоровод. Ведь хороводы там никогда, вот в крестьянстве они имели абсолютно закрепленное время. Но хороводы всегда водили весной. Это был магический танец, который закликал солнце с зимы на лето. То есть это был как бы первичный такой образ регуляции мира. И, собственно, и у Федорова, у него как раз, когда вот он говорит об этом коперниканском зодчестве, коперниканском искусстве, он говорит, что оно имеет ближайшее сходство с первобытным сельским прототипом архитектуры, хороводом, как минимум солнцеводом. И у него там появляется такой образ как бы хоров, хоровода воскрешенных поколений, и вот этих планет и светил, которые тоже выстраиваются, такие хороводы и так далее. То есть такой возникает художественный образ. Художественный образ, который, ну, очень у многих, кстати, творцов вот Серебряного века он возникает. Здесь я просто действительно немножко пройду по презентации и покажу, хотя это немножечко будет... Вот интересно, что в 903 году, когда умирает Федоров, вот появляется эта работа Циолковского «Исследование мировых пространств. Реактивные приборы», где он рисует первую модель космического корабля, выводит формулу ракеты. И, собственно, ведь вот эта вот эра воздухоплавания и Серебряный век, ведь он же совпадает с веком авиации, с веком каких-то совершенно колоссальных, потрясающих творческих успехов авиации, когда действительно эти аэропланы, они, так сказать, вот фестивали, когда они показывают вообще чудеса вот, владения воздушной стихией. И вот интересно, что Брюсов вспоминал, как он присутствовал на одном из первых полетов в мире в 909 году под Парижем в Живизи. И один старик-француз, который стоял рядом с ним, сказал: «Ну, теперь я могу умереть спокойно». Вот, то есть, значит, вот это вот казалось, что человечество действительно как-то колоссальным образом сдвинулось, вот, сдвигается со своей орбиты и действительно пытается вот так вот зайти во Вселенную. И у Брюсова, у него есть тоже в 908 году, он очень приветствовал его, вот, и очень любил. И вот у него есть такое стихотворение «Первым авиатором», где он как раз, собственно, пишет об этом, где рисует этот образ человека, который как бы овладевая вот этим воздушным пространством, он как бы становится действительно подлинным регулятором мира. «Так мы исполним завещание великих предков, шар земной, мы полно примем поглодание, гордясь короной четверной, пусть торжество и вихрь могучий врезают в крылья корабля, а там внизу в порывах тучи синеет и сквозит земля». Ну тут вот я не пропущу, это уже, собственно, 20-е годы. Вот. Ну и, собственно, вот сама эта идея, как бы, действительно, человека летающего, который потом воплотится уже в авангардных проектах, тут сейчас немножко перекину мостик к авангарду, вот, потом вернемся, просто чтобы саму тему эту развить, да, вот этого человека летающего, она чрезвычайно тогда популярна, она чрезвычайно важна. И как бы вот эта вот попытка, помните, был Леонардо да Винчи, который пытался сконструировать крылья, да, вот сделать такой образ человека летающего, тоже восходящего, конечно, к мифологическому образу Икара, да, который, так сказать, да, вот вместе со своим отцом Дедалом, который сконструировал эти крылья, пытается перелететь с острова Крит, да, вернуться в родную Грецию, погибает, рванувшись к солнцу. Вот, собственно, все эти вот попытки нарисовать как бы вот этого будущего человека летающего, они потом и в первые десятилетия советской эпохи, в которой, кстати, Серебряный век не прервался, это довольно распространенное заблуждение считать, что 1918 год, он полагает, так сказать, конец эпохи Серебряного века, ничего подобного, потому что вот это первые десятилетия советской эпохи, они во многом питались как раз вот этой вот идеями, проектами, и такими сверхидеями, сверхпроектами Серебряного века. Ну и, конечно, вся эстетика супрематизма, вот, которая тоже во многом вдохновлялась Циолковским, вдохновлялась Федоровым, вот она шла вот от этого как бы космического ощущения пространства. Ощущение уже пространства не в рамках Земли, потому что это одно ощущение пространства, а как бы во всей Вселенной. Если в рамках Земли мы можем понять, где у нас вверх, где у нас низ, где у нас справа, где лево, то вот эти супремы Казимира Малевича, они же вообще абсолютно как бы находятся в пространстве и по-разному располагаются. Там нет ни низа, ни верха, да, ни право, ни лево. То есть это совершенно другое ощущение пространства. И, собственно, то, что задал Циолковский вот в своей этой маленькой работе 1903 года, потом он пишет в ней дополнение в 1911, 1912 году, оно уже потом, вот, собственно, условно говоря, вот в начале 20-х годов, когда, как я говорила, Серебряный век у нас не завершается, а продолжается, конечно, во всех проектах у Новиса, вот этого самого Витебского, да, периода творчества Малевича, вот, в проектах вот этой как бы новой архитектуры, и потом в Кутымасе, это, безусловно, все продолжалось. То есть идеи какого-то нового города, нового поселения, как бы каких-то, так сказать, вот этих городов в космосе и так далее. Все это чрезвычайно ярко. И все вот эти архитектурные явления, собственно, вот эта прекрасная работа Ладовского, да, архитектурные явления коммунального дома, которые как бы рисуют нам вот этот, опять этот вертикализм, эту почти ракету, которая как бы рвется за пределы Земли. Это все, собственно, вот такая как бы во многом федоровская эстетика. Да, вот это вот завершается уже в конце 20-х годов, это вот знаменитый проект Фидекеля «Летучий город», и, конечно, проект архитектора Крутикова, ну, из этой области бумажной архитектуры, да, летающие города. Вот, но это вот как бы такой, так сказать, мы увидели вот этот такой космический вектор, да, особенно, конечно, проявившийся в авангарде, в искусстве авангарда, но которому толчок задает вот этот старший символизм в лице Валерия Брюсова. Ну вот интересно, что, кстати, в авангарде, если брать литературу авангарда, то, конечно, тут надо вспомнить Хлебникова или поэму там Маяковского «Летающий пролетарий». Это все как бы, вот, так сказать, вот этот такой космический вектор человека, который как бы вообще становится равен миру, да, вот этот микрокосм, который становится равен макрокосму, человек, который исходит из Вселенной, преображает ее. Вот. Но опять же, вот здесь вот как раз. И тут мы подходим к некой такой, как бы, некой Ахиллесовой пяте, собственно, вот этих теургических замыслов, которые были, естественно, и в символизме, и в искусстве символизма, об этой самой Ахиллесовой пяте, которая, собственно, заключалась в том, что искусство пытается, как бы, выйти за свои пределы, опираясь на искусство как таковое. То есть Федоров, он говорит о том, что, то есть, так сказать, искусство должно распространиться на все сферы дела и творчества человека. То есть хозяйство – это тоже искусство. И, кстати, здесь во многом его подхватывает Сергей Булгаков. Сергей Булгаков, который вот в работе «Философия хозяйства», он как бы интерпретируя заповедь обладания землей, он скажет о изначальном единстве хозяйства и искусства, как двух таких как бы граней целостной мироустроительной деятельности человека. То есть эта деятельность должна быть и мироустроительной, и должна быть художественной. Вот. Собственно, вот это как бы мысль, она начинает звучать у Влада символистов. Тут они чрезвычайно интересны. Андрей Белый и Вячеслав Иванов, да, когда вот творчество сливается с религиозным делом. Но вот уже у них, и у Белого, и у Вячеслава Иванова, и у других творцов, у них как бы искусство, творя жизнь, оно должно остаться в пределах искусства. И вот тут отсюда и возникают вот эти все идеи такого грандиозного творческого акта, своей жизни, которая становится таким жизнетворчеством, которую, конечно, исповедуют вот Белый, Вячеслав Иванов, То есть вот это вот как бы такой образ грандиозного теургического акта, который совершает художник-творец. И каким-то образом вот в результате этого акта жизнь должна преобразиться. И, конечно, полноту вот такого, как бы, такого, значит, устроения мы, безусловно, видим в творчестве Скрябина, да? В творчестве Скрябина, который в его вот этих самых опытах вселенской мистерии, в его идее вселенской мистерии, как такого грандиозного художественного действия, которое должно вообще совершать как бы все человечество, где-то вот в Индии он там собирался строить этот храм. И вот само исполнение этой мистерии, которое, кстати, должно было сопровождаться еще неким таким синтезом художественных энергий, художественных практик, то есть там синтез архитектуры, музыки, живописи, даже он там собирался сделать такую симфонию ароматов, вот, и так далее. Но в результате что должно было произойти? Должно было произойти такое колоссальное как бы присуществление бытия вообще вплоть до рассотворения этого мира. То есть вот этот художественный акт должен был это произвести. И, собственно, все вот искания в области, особенно вот идеи синтеза искусства, особенно в музыкальном искусстве, вот они очень в этом смысле характерны. То есть это как бы действительно вот такая попытка при помощи искусства вот что-то такое произвести, выйти за пределы искусства. Это вот как бы Скряб. С другой стороны, были более, и, собственно, и идеи Вячеслава Иванова, они здесь во многом стоят близко, потому что, собственно, все искания Вячеслава Иванова в области мистерии, как такого как бы нового типа драматического действия, в котором будет преодолен вот этот барьер между сценой и зрительным залом, между актерами, которые есть акторы, да, действующие, и зрителями, которые просто восприемлющие, а как бы все они становятся актерами. Как бы действующими актерами, да? Когда вообще все это как бы художественное действие, оно должно совершаться не в стенах театра, оно должно выходить как бы на площади, выходить вот в эту всенародную жизнь, в это некое всенародное действие. И вот таким образом как бы преображать жизнь. Вот, это все как бы были вот попытки выйти где-то за пределы искусства и реально преображать жизнь силами искусства как таковой. И понятно, что здесь они спотыкались. И вот интересно, что последователи, продолжатели идеи Фёдорова в Серебряном веке, это прежде всего такой замечательный эстетик, поэт Александр Константинович Горский, он как раз очень много писал вот об этих попытках деятелей Серебряного века, вот как бы преобразить мир, оставаясь в границах искусства как такового и терпящих здесь крах. Терпящий здесь крах, то есть когда вот это надрывное усилие художника-теурга, оно оборачивается ничем, оно может оказаться только его гибелью. Или каким-то срывом, как это произошло в Скрябине, который, конечно, смерть которого она произвела колоссальное, между прочим, такое удручающее впечатление, между прочим, на его современников, потому что действительно, как бы, вот такой грандиозный замах этого художника-теурга, и вдруг такая абсолютная притча, когда он стал жертвой вот этих слепых сил фактически, болезни, микробов, смерти, но жертвой просто микробов, потому что что он там содрал этот самый прыщик, да, и в результате умер. И мы знаем вот по воспоминаниям современников Скрябина, которые присутствовали при его кончине, как он тяжело умирал, именно осознавая, что он не сделал, что он как бы не осуществил, то есть он говорил, это катастрофа, имея в виду вот эту свою смерть, что он как бы не может довести задуманное, да, написал только предварительное действие. Понимаете, вот этот символ. И вот Горский, он будет писать о том, что вот как бы в чем, собственно, тупик символизма, и не случайно, ведь символизм, который, особенно Влада символизм, который выходит вот этими теоретическими идеями, он уже к началу 10-х годов уже начинают говорить, они сами начинают говорить о кризисе символизма. Говорят о кризисе символизма во многом именно потому, что символизм, он, оставаясь в границах искусства как такового, в конечном итоге оказывается, ну, собственно, профанацией вот этих вот идей жизнетворчества, потому что реально никакого преображения жизни не получается.